Жан-Батист Луи Жак Руссо. Его называли предтечей того коренного переворота, которым закончился XVIII век. Его считали истинным пророком нового времени. И, как сказал, по-видимому, не без иронии, один из его биографов, к этой роли он был подготовлен как своим происхождением и воспитанием, так и всеми своими талантами и образом жизни. Жан-Жак Руссо родился в швейцарском городе Женеве. Его предки из-за религиозных гонений переселились из Парижа. Мать, Сюзанна Бернар, красивая и кокетливая женщина, происходила из семьи священника. Она не соблюдала строгих нравов, царивших в протестантской Женеве. В молодости у нее были романтические приключения, ее брат привлекался к суду за прелюбодеяние, а сестры — за карточную игру. Жан-Жак был ее вторым ребенком. Он появился на свет слабым и болезненным, а мать умерла во время родов. Отец будущего великого просветителя Исаак Руссо долгое время бродяжничал, несколько раз попадал в тюрьму. Среди его близких родственников было несколько сумасшедших. По профессии часовщик и учитель танцев, Исаак Руссо никогда не мог сидеть за работой больше полдня. После обеда он занимался воспитанием своего младшего сына. Его старший сын, Франсуа Руссо, отличавшийся буйным нравом, сбежал из дома и пропал без вести. Сам Исаак Руссо, человек спокойный, беспорядочный, беспечный и вспыльчивый, больше всего на свете любил читать романы. Воспитание юного Жан-Жака в том и заключалось, что отец иногда всю ночь напролет читал ему романы, которые только можно было добыть в Женеве. Когда все романы были перечитаны, отец перешел к Плутарху. Это беспорядочное чтение оказало огромное влияние на ребенка. «Я не имел никакого понятия о реальной жизни», — писал впоследствии Руссо, «но все чувства уже были мне знакомы. То, о чем он читал, казалось ему явью». Позднее Исаак Руссо оказался замешанным в каком-то вооруженном нападении, и ему пришлось бежать из Женевы. Он перебрался в соседний кантон Швейцарии и вступил во второй брак. Сына он оставил у своего шурина. Шурин сначала определил Жан-Жака в пансион для мальчиков, находившийся недалеко от Женевы в деревушке Боссе. Спустя 2 года после скандала с хозяином пансиона Руссо забрали назад и отдали в учение граверу. Руссо не отличался усидчивостью и трудолюбием. В свои 14 лет он уже завел романтические отношения с 2 девицами, часто уходил за город, возвращался, когда ворота города уже были заперты, и ему приходилось ночевать под открытым небом. Он продолжал зачитываться романами. Хозяин то и дело наказывал его за лень, дерзость, вранье и воровство, и однажды Руссо сбежал из города. Встретив католического священника и узнав, что за перемену религии можно получить денежное вознаграждение, он согласился перейти из протестантизма в католическое вероисповедание. Священник отправил его в поместье госпожи Варанс. Госпожа Варанс, красивая и темпераментная женщина, когда-то развелась с мужем, который занимался политикой и не уделял ей внимания. Она тоже перешла из протестантизма в католицизм, получила от сардинского короля Виктора денежное содержание и способствовала всем, кто хотел стать католиком. Варанс направил Руссо в Турин, где он переменил религию и заработал на этом свои первые деньги — 20 франков. Их хватило ненадолго. Одна молоденькая лавочница по ее фамилии Базиль, пленившись наружностью юноши, взяла его к себе в лавку. Но ее муж, вернувшийся через некоторое время, выгнал юного помощника. Тогда Руссо устроился лакеем в дом графини Верчелли. Ему понравилась молодая горничная Марианна, он украл для нее из шкатулки старшей камеристки дорогую розовую ленту. Пропажа сразу же обнаружилась, ленту нашли у Руссо. Но он заявил, что ленту ему подарила Марианна. В результате их обоих лишили места. После недолгих скитаний Руссо опять явился к госпоже Варанс. Она оставила его у себя в имении. «Если Бог мне вторично посылает этого милого мальчика, то я больше не покину его», — сказала она. Госпожа Варанс играла какую-то тайную роль в религиозных и политических делах. Христианскую мораль она понимала по-своему. Она считала преступлением мучить того, кто влюблен, и отказывать ему. Сначала Варанс решила сделать Руссо священником и уговорила его пойти в семинарию. Но через некоторое время преподаватели убедили ее в том, что у ее подопечного нет способности к обучению. Тогда Руссо уговорил госпожу Варанс дать ему возможность заниматься музыкой. Она согласилась. Некоторое время Руссо брал уроки музыки, а потом выступил с концертом в Лозанне. Выступление провалилось. Варанс уехала в Париж с каким-то тайным поручением, Руссо 2 года скитался по Швейцарии, пока, наконец, опять не поселился у госпожи Варанс. Его место молодого любовника уже было занято, но Варанс оставила его при себе. Так прошли 2 года. Руссо не ужился со вторым любовником Варанс и уехал в Лион. Он устроился домашним учителем в семью старшего брата-писателя аббата Мабли. За воровство вина и приставание к хозяйке его вскоре выгнали из дома. Руссо разработал систему записи нот цифрами и отправился в Париж, чтобы предоставить ее французской академии, произвести переворот в музыке, прославиться и разбогатеть. Но цифровую систему не приняли. Тогда он поступил секретарем к французскому посланнику в Венеции, графу Монтегю. Оказавшись в Венеции, Руссо вообразил себя дипломатом, стал вмешиваться в политические дела и, согласно его же описанию, спас Неаполитанское королевство. Несмотря на это, Монтегю выгнал его, даже не уплатив жалования. Вернувшись в Париж, Руссо подал в суд на графа Монтегю и неожиданно выиграл процесс, отсудив свое жалование. Растратив эти деньги, он женился на служанке отеля, в котором жил, Терезе Левассер, ограниченной и безотказной женщине. Она родила ему 5 детей. Всех их Руссо отдавал в сиротские приюты, оправдываясь тем, что у него нет денег содержать их. Когда его упрекали в безнравственном отношении к своим детям, Руссо утверждал, что поступает нравственно, так как если бы дети остались с ним, они бы выросли такими же, как отец, искателями приключений. А в приютах государство давало им правильное воспитание и отправляло в деревни, где они становились добропорядочными крестьянами. Через некоторое время Руссо получил место секретаря у откупщика Франкеля и вошел в кружок, в котором вращались Дидро и жена генерального откупщика Депине, покровительствовавшая молодым непризнанным талантом. Руссо очаровал новых знакомых простодушием и рассказами о своей скитальческой жизни. Всеобщие восторги не исчезли даже после неудачной попытки Руссо объясниться в любви тёще хозяина дома. Когда Дидро оказался в заключении в Венсенском замке, Руссо отправился навестить друга. По дороге он прочел в газете объявление о том, что Дижонская академия объявляет конкурс на сочинение на тему «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов?». Внезапный ответ на этот вопрос, пришедший в голову Руссо, так потряс его, что он словно в опьянении пролежал полчаса под придорожным деревом, а когда очнулся, то весь жилет его был мокрым от слез. Мысль, осенившая Руссо, заключалась в том, что просвещение вредно, а культура есть ложь и преступление. «О всемогущий Господь, избавь нас от просвещения отцов наших и приведи нас назад к простоте, невинности и бедности», — воскликнул Руссо. Развив эту мысль в своем трактате и подкрепив ее односторонними примерами, Руссо предоставил этот трактат в Дижонскую академию. Трактат показался таким оригинальным, а аргументы, состоящие из восклицаний и риторических вопросов, такими убедительными, что ему присудили 1-ю премию. Академия напечатала сочинение Руссо «Рассуждения о науках и искусствах». Весь научный культурный Париж восторгался смелостью автора и его необычайным мышлением. Друзья приветствовали успех Руссо, полагая, что его трактат — это парадоксальная шутка. Руссо стал известен. Небольшая опера его сочинения, раньше всеми отвергаемая, как непрофессиональная, была поставлена на придворной сцене. Руссо объявил, что будет жить только соответственно своим принципам, избегая удобств современной цивилизации. Он отказался от должности секретаря Франкеля, сшил себе одежду из грубого сукна и решил жить только трудом рук своих, занимаясь перепиской нот. Дикарь Руссо сделался самым модным явлением в Париже. Светские дамы приносили ему для переписки ноты, только чтобы взглянуть на него. Они засыпали его приглашениями на обеды и ужины, а жена Руссо и ее мать тайком от великого отшельника принимали от них подарки и деньги на его содержание. Дижонская академия опять объявила конкурс на сочинение на тему «О происхождении неравенства между людьми и о том, соответствует ли оно естественным законам».